Ага, слышно, да? Замечательно. Хорошо. Итак, последний момент, который я хочу сказать все-таки, невзирая ни на что, о Татьяне Николаевне. Вот из вас, конечно, много сейчас присутствует здесь женщин. И вы, конечно, все были в женских консультациях. Когда заходишь в женскую консультацию, длинный коридор, направо и налево масса дверей, в которых принимают кабинеты, где принимают врачи. И там сидят обычно один, два, три человека. Так вот, если вы зашли в ту клинику, где принимает Татьяна Николаевна, и увидели большую очередь женщин, то можете смело туда идти. Там как раз Татьяна Николаевна и принимает. У нее в половине восьмого уже сидят в очереди, в 6 часов вечера еще сидят в надежде попасть к ней на прием. Вот. И еще я хочу Татьяне Николаевне, так как она впервые выступает на такой интернет-конференции, то я хочу ее познакомить с аудиторией. Татьяна Николаевна, обратите внимание, сколько слушателей, сколько городов подключилось сегодня к интернет-конференции, чтобы услышать ваше выступление. И самое главное, это не просто слушатели, это очень хорошие студенты. И не просто студенты, а такие, знаете, студенты с инициативой, которые не только так схватывают все на лету, но и тут же стараются донести информацию другим людям. Вот, представлением окончено. Татьяна Николаевна, скажите, мы сегодня будем вести разговор в виде беседы. И скажите, пожалуйста, Татьяна Николаевна, вы работаете уже не один десяток лет, скажем так, на полевых работах. Какие, на ваш взгляд, основные проблемы, возникающие у современных девочек, девушек, женщин, ну то есть детский подростковый возраст, детородный возраст, беременность, климактерический период? Ну, пожалуйста.
Добрый день. В наше время очень часто обращаются к врачам-онкологам, но мне хотелось бы остановить внимание, как Ольга Викторовна сказала, на таких проблемах, как подростковый возраст, детородный возраст, климактерический. Но чтобы понять что-то, коротко скажу, что такое подростковый возраст. Подростковый возраст тогда, когда девочки, для девочки, тогда, когда она вступает из девочки и превращается в девушку. То есть с переходом первой менструации девочка у нас становится девушкой. И очень часто в этом возрасте обращаются мамы со своими детьми с нарушениями менструальной функции, то есть нарушениями месячных. С момента прихода первой менструации мы считаем, что в течение года менструация должна восстановиться. Если в это время менструация не восстанавливается, возникают какие-то проблемы. Чаще всего связано. В последнее время мы обращаемся, ну иногда бывают генетические проблемы, связанные с физическим здоровьем, а чаще всего связаны они с нарушением питания, режима, с низким иммунитетом, часто болеющие девочки. Так вот, по поводу питания.
Не слышно, чтобы не слышно. А вот теперь тихо. Немножечко ближе к микрофону, пожалуйста.
Плохо
Мы
слышно,
сейчас,
да?
да, подскажите, пожалуйста, все, как,
Да, сейчас слышно?
вот как сейчас Татьяна Николаевна слышно? Слышно,
Хорошо.
да?
Так вот, по поводу питания. В настоящее время никому не секрет, что питание у нас далеко не натуральное. Вот я сегодня была на рынке, меня поразило изобилие фруктов, овощей в мае месяце, таких как и клубника, и черешня, пусть там абрикосы, они все привезенные. Откуда они привезенные, какого они качества, мы сказать не можем. Могу сказать по поводу питания сразу по беременным женщинам. Уже беременные женщины как индикатор. Я четко могу сказать, что женщина ела, когда она приходит ко мне на прием, сдав анализ мочи. В анализе мочи появляется ацетон, то есть идет интоксикация организма. И сразу спрашиваю, что ела? Салатик с помидорчиком, огурчиком? Да, салатик с помидорчиком, огурчиком. Вот эти вот нитраты, которые наши дети потребляют, они просто губят их организм. Следующий момент – это режим. Режим. Мы сейчас с вами общаемся по интернету, но мы общаемся с вами вот в течение часа, например. Наши же дети проводят за компьютером сутки. Сутки. К сожалению, гормоны роста, которые вырабатываются организмом, они вырабатываются в ночное время суток. Ночное время суток для гипофиза – это с 10 вечера до часу ночи. Наши дети ложатся спать после 12. Вот это бич. Вот это приводит к тому, что проходит нарушение менструальной функции. Далее, низкий иммунитет. Дети часто болеют. То есть, чем это связано? Связано с тем, что очень низкий иммунитет, а иммунитет, мы как с вами говорим, что это наш режим и питание, то, что мы едим, то, что мы получили от родителей по наследству. Справиться с этими проблемами, в принципе, можно. Но только нужно обратиться к врачу, а не куда-то идти к бабушкам, дедушкам и так далее. Ну и Ольга Викторовна тут дает термин детородный возраст. Детородный возраст – это возраст в наше время идет от 18 лет до 45. Если раньше мы говорили до 40, сейчас детородный возраст продлили до 45. Потому как сейчас все чаще женщины рожают в более длинном возрасте. Если раньше первые роды были где-то в 18, в 20 лет, сейчас очень часто после 30 женщины рожают. Сначала карьера, бизнес, а потом уже дети. Плохо или хорошо, мы пока не знаем. Посмотрим, что покажет будущее. Так вот, в детородном возрасте проблем гораздо больше, чем в подростковом. Здесь масса заболеваний, которые могут привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. Причем в последнее время все чаще и чаще меняется структура заболеваний. Чаще и чаще мы сталкиваемся с онкологическими проблемами, часто сталкиваемся с фоновыми заболеваниями, то есть заболевания, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. Но к фоновым заболеваниям относятся распространенные, всем широко известные заболевания – это эрозия шейки матки. Эрозия шейки матки – это дефект на шейке, патология, которая видна врачу на приеме. К сожалению, женщины, которые у нас запускают свое состояние, приводят к дальнейшему. Фон – это развитие для злокачественных образований. Поэтому, если женщина вовремя не вылечила эрозию, эрозия может привести к злокачественным образованиям. Существует определенный протокол обследования, который нужен при эрозии шейки матки. Это обязательно кольпоскопическое обследование. Обязательно исследование на инфекции, передаваемые половым путем. Несколько лет назад, вот учась в институте, мы знали только там такие инфекции, как трихомонады, гонореи, гонококки, все. Ну и обычная там какая-то флора. В последнее время, ну где-то может быть лет 12-15 назад, шире используют такие исследования, как исследования на хламидии, вирусы папилломы человека, микоплазму, уроплазму и так далее. Так вот, считают, что все онкологические заболевания, в том числе и заболевания шейки матки, связаны с воспалительным процессом в организме. Где-то на 85-90%. Остальное мы отдаем генетике. Так вот, при эрозии шейки матки протокол обследования следующий. Исследование на вирусы папилломы человека. Если мы раньше исследовали вирусы папилломы человека только 16-18, то сейчас мы говорим о более расширенном спектре обследования. Где-то 12 вирусов, те, которые вызывают рак шейки матки. Одни высококанцерогенные, другие низкоканцерогенные, но все равно считается, что они вызывают рак шейки матки. 10% идет рака шейки матки без вирусной нагрузки, только 10%. А 90% обязательно присутствует вирус папилломы человека. Если раньше мы считали, что вирус папилломы человека передается половым путем, то сейчас уже доказано, что вирус папилломы человека передается воздушно-капельным путем, так же, как грипп. Понять не будет. Так вот, кольпоскопия, обследование на вирусы папилломы человека. Ну, а далее проводится противовоспалительная терапия и лечение обязательно эрозии шейки матки. Это то, что возможно лечение в любой женской консультации. К сожалению, обследование на инфекции наши бюджетные организации не располагают. Но сейчас достаточно количество частных центров приемлемые, поэтому я считаю, что это обследование возможно и обязательно нужно, чтобы не просмотреть за эрозией шейки матки такую патологию, как рак шейки матки. Но хочу напомнить еще такой момент, что каждая женщина должна показываться гинекологу 2 раза в год. То есть вот это вот очень важно. Если женщина будет показываться 2 раза в год, просмотреть патологию крайне редко. Можно просмотреть крайне редко. А такую патологию, как эрозия и рак шейки матки, при регулярном осмотре смотреть нельзя. Ну и следующее такое широко распространенное заболевание женских органов, такое как хронические воспалительные заболевания. Это хроническое воспаление придатка, матки. Опять-таки они связаны с инфекциями, передаваемыми половым путем. Инфекции, передаваемые половым путем, такие как хламидия, микоплазма, уроплазма, гонорелёз, бактериоделс, приватела, там достаточно много, Считали раньше, опять-таки, то, что они переносятся половым путем. Вот только хламидии переносятся половым путем. Все остальные вирусы, все остальные простейшие мы можем получить, купаясь в водоемах. В последнее время часто купаются все, едут, и лето сейчас. Сейчас поедут все в аквапарке, поедут на море, поедут куда-то кататься, купаться. И вот эти вот инфекции, они, естественно, могут получить.
То есть практически защиты у нас как таковой нет от заражения.
Ну, практически защиты почему нет? Посмотрите, группа 10 человек. Пришел один больной типом. Класс. Я беру вот такой распространенный тип. Из 10 человек 5 заболеет, причем будет лежать в тяжелой форме гриппа. 3 будут средние, а 2 вообще не заболеют. Говорит о чем? О том, что у 5 иммунитет вообще никакой. У троих более-менее, а у двоих хороший. То есть если у нас будет хороший иммунитет,
тогда можно купаться
во всех водоемах. Никакая хлорка, не всегда эта хлорка спасает. Поэтому думайте о том, что у вас должен быть хороший иммунитет. Я не пугаю, пожалуйста. Купайте, загорайте, но осенью лечите. Это 90%. Следующая патология, опять-таки, хронические воспаления, инфекции, передаваемые половым путем, все лечится. Буквально все лечится, самое главное прийти к врачу. Так, далее. Женщины часто сталкиваются с такой проблемой, как миома матки. Опять же говорю, молодеют все заболевания. Если раньше, после 40-45 лет, уже женщина приходила на прием, да, у нее можно было ждать миома матки. Сейчас миома матки встречается у девушек, у девочек и у уже взрослых половозрелых женщин в таком возрасте, как и 20, и 18, и 14 лет. То есть мы встречаемся с миомой матки.
14 лет?
Да, 14 лет описывают девочку с миомой матки, описывают девочку с такими заболеваниями, как рак молочной железы. То есть это очень часто бывает. Поэтому мы говорим о том, что все болезни молодеют. Опять-таки, все это связывает, если вы внимательно читаете, а я так, судя по тому, какая вот здесь собралась, были заинтересованы, интересуются иммунной системой, они знают прекрасно, что все эти заболевания от низкого иммунного статуса. Так вот, миома матки сейчас у нас все чаще, мы уже в 20-25 лет, если есть миома матки, мы совершенно спокойно уже относимся, не пугаемся, останемся с такой женщиной, что это лечится, самое главное, надо вовремя лечить. Миома матки – доброкачественное заболевание. Крайне редко она переходит в злокачественное, но приносит массу неприятностей для женщины. Во-первых, при миоме матки мы говорим, ни в коем случае нельзя загорать, париться и так далее. Как можно современные молодые девочки отказать загаре? Они все стремятся к загару, быть красивыми, стройными и загорелыми. Белые уже как-то не в моде говорят. И миома матки, кроме вот этого неудобства, она приводит к обильным менструальным выделениям. То есть женщина теряет много крови во время месячных, это приводит к анемизации. Низкий гемоглобин приводит к головокружениям, дискомфорту и так далее. То есть это тоже проблема, которую надо каким-то образом решать и смотреть, что с ней сделать. Но все решаемо, я говорю, все решаемо. Все решаемо, все можно сделать. У нас есть меры достаточно интересные. Хуже я вам скажу. Из яичников они бывают доброкачественные, функциональные и злокачественные. Если раньше мы всегда говорили, что пока кисту мы не удалим, мы не будем знать, доброкачественная она или злокачественная. Сейчас у нас есть достаточно много тестов, которые нам позволяют узнать, злокачественная или доброкачественная киста. Это кровь, мы даем на онкомаркеры. На СА-125 и HE4. И уже здесь мы можем сказать, доброкачественная киста, злокачественная. Если мы получаем кровь на онкомаркеры, который говорит о том, что у нас доброкачественная киста, мы ее, естественно, лечим, сразу бегом в операционную женщину направляем. Далее. Интересный такой климактерический синдром. Это уже постменопауза. Тогда, когда женщине 45-50 лет, в последнее время мы говорим о том, что одно время было как-то, раньше считали так, что климактерический период наступает где-то 45-50 лет. Потом лет, наверное, 15-20 назад климактерический период у нас почему-то стал очень часто ранним. 42-45. Это плохо. Плохо почему? Это быстро стареет организм. Раньше времени стареет организм. Во время наступления менопаузы меняется уровень эстрогенов и гестагенов. эстрогенов, то есть уровень гормонов меняется, отсюда идет и наступление менопаузы, идет вымывание быстрее из организма, отсюда такие явления, как остеопорозы, почему женщины чаще ломают ноги, руки там и так далее. Переломы чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Ну и потом климакс, когда климактерический период наступает, бывает очень часто у женщин климактерический синдром. Я понимаю, что вот онкологи, мамологи, они считают, что если есть приливы, женщина реже болеет раком молочной железы. Но представьте себе, женщина сидит, сейчас женщины 50 лет, они достаточно работоспособные, выглядят молодо, красиво. Где-нибудь на какой-нибудь презентации, там, пусть на лекции, пусть где-то на совещании сидит дама представительная 50 лет, и вдруг она то краснеет, то бледнеет, то у нее пот льется, народ обращает, то ли она смущается, ведя это заседание, то ли у нее климактерический синдром. Сама она себя чувствует плохо, естественно, отсюда и нервозность, и нарушение отношения к людям. Как всегда говорят, женщину в климактерическом периоде вы ее не трогаете. Там идут нарушения, психоэмоциональные нарушения, такие. Да, как в начале беременности это нарушение бывает. Тут же может быть повышение артериального давления, раздражительность, вот эта нервозность, она приводит. Опять-таки мы говорим, что на первом месте идет диета, режим и питание. То есть вот режим. Режим обязательно. Женщина у нас как? Мы говорим, гулять надо на свежем воздухе 2-3 часа. Я всегда своим женщинам в этом возрасте советую, не можете вы гулять, нет внуков, которыми вы гуляете. Придите собачку, ее хочешь, не хочешь, надо будет гулять. 2-3 часа в день, 2-3 часа в день вы будете гулять. Сон, опять-таки мы говорим, сон должен быть нормальный. При климактерическом синдроме очень часто нарушается сон. Женщины во время сна потеют, им то жарко, то холодно, открываются, раскрываются, то окна раскроют, то простыли, отсюда другие нарушения.
Это нормальная стандартная ситуация?
Это ненормальная стандартная ситуация. Это абсолютно ненормальная стандартная ситуация. У нас сейчас достаточно много гормональных средств, заместительные, как мы говорим, гормональной терапии, которая может откоррегировать эти состояния. Кроме гормональной коррекции, прежде чем приступить к гормональной коррекции, всегда говорим, давайте наладим диету, давайте наладим режим, будем гулять, будем принимать ванны, контрастный душ и так далее. Только потом, если вам это не помогает, тогда мы с вами переходим к гормональной заместительной терапии.
То есть, по сути, организм должен как-то плавно, медленно перейти из одного состояния в другое, причем не особо замечая.
Он должен плавно периода, из одного периода, он должен плавно перейти в другое, совершенно, как вы говорите, не замечая этого. Замечая там присутствие, наличие месячных, отсутствие этих месячных.
Негативного состояния.
Сейчас очень часто приходят женщины 50 лет и говорят, так, у меня месячные прекратились, я боюсь, как бы я не забеременела. Ну, это прекрасное настроение, очень хорошо. Крайне редко такие ситуации бывают, но она не заметила. Она не заметила, это, в общем-то, хорошо. Ну вот я постаралась вам ответить коротко пройти по всему, не по всему, конечно, по всей гинекологии пройтись нереально, это невозможно. И в пределах даже полчасовой там или часовой беседы рассказать обо всем нереально.
Татьяна Николаевна, тогда вот давайте остановимся, так как речь у нас все-таки идет о трансферфакторе, остановимся на чем? Вот как вы считаете, вы говорили о том, что практически с любым заболеванием, о котором вы сейчас говорили, в любом возрастном периоде существует прямая связь между состоянием иммунной системы и тем состоянием, в котором находится женщина в данный момент.
Да, я правильно? Буквально в любом состоянии на первом месте стоит состояние иммунной системы. На первом месте стоит состояние иммунной системы.
То есть практически вот то, что вы сейчас перечислили и в детском подростковом периоде, и в детородном, при беременности даже ситуация.
Беременности мы не коснулись.
Это отдельный разговор. Я думаю, что мы как-нибудь отдельно его затронем эту тему, потому что это очень широко. Но в климактерическом периоде, который сейчас вы говорили, что вот это состояние с перепадами и давления, и настроения, и всего остального, это тоже связано с состоянием иммунной системы.
Да, это на первом.
Вот скажите, вы уже работаете с трансферфактором сколько времени уже?
Три.
Почти 3 года, да? Ну, 3 года. Ну, скажем так,
ну, чуть больше, но 3 года я могу смело сказать, что я работаю трансплантатором 3 года.
Конечно, у вас есть уже множество своих результатов, которые результатов на полученных на ваших пациентках. И, наверное, даже на пациентах мужчин.
Да,
у вас есть такие ситуации
один,
с мужчиной.
Да.
Расскажите, пожалуйста, об этом.
Так, вам начать с мужчины.
Ну, давайте такая ситуация. Там, что у нас вопросы задают? Или...
Подробнее не унимаю.
Ага, хорошо. Давайте мы сейчас закончим с результатами. Татьяна Николаевна расскажет, даст свою информацию, предоставит свою информацию, а дальше мы ответим на все ваши вопросы. Да, Татьяна Николаевна?
Да, ну, давайте, да. О мужчине. У нас очень интересный момент такой был. Бесплодная пара. Родилась бесплодная пара. Когда стали обследовать пару, у девочки все прекрасно, все хорошо, у мальчика проблемы. У девочки 27 лет, мальчику 28. У мальчика проблемы. Проблемы такого характера, что малоподвижные сперматозоиды. И, естественно, им сразу сказали, что здесь результатов ждать самостоятельной беременности невозможно. Давайте с вами все-таки решать вопрос о экстракорпоральном оплодотворении. ЭКО. Ну, всем известно, все это знают сейчас, спокойно к этому. Но при ЭКО тоже существует несколько методик. Ну, и одна из методик, так называемая ИКСИ. Тогда, когда сперматозоиды самостоятельно не могут двигаться, им помогают двигаться. То есть, ну, специальные методики, там, отрывают хвосты и непосредственно внедряют яйцеклетку.
Плохо шевелят хвоста, они совсем их отрывают.
Да, совсем их отрывают, чтобы они не мешали. Потому что они шевелят, не тут. А. Ну, то есть вот такая вот проблема там существует. И тихо опять.
Нет, все нормально. Подскажите, пожалуйста, еще раз, нормально слышно нас?
Вот. И тогда, когда...
Слышно, да? Все хорошо.
И вот тогда, девочку я наблюдала раньше, и девочка уже принимала трансферфакт. А молодому человеку мы посоветовали, что давай, начинай пить трансферфактор, ну вдруг мы еще обойдемся без всяких экстракорпоральных оплодотворений. Ну это деньги, вы знаете, прекрасно, деньги солидные, это 200 тысяч минимум. Стал пить, вернее, прежде чем пить трансферфактор, он сначала достал меня, в прямом смысле слова, это молодежный, достал. Что это такое? Да допустимо ли это? Да можно ли это принимать? Да где это можно прочитать? Да на каком сайте министерства? Долго я с ним боролась, потом отдала на Ольге Викторовне. Ольга Викторовна с ним долго общалась. В конечном итоге он нашел на сайте министерства ссылку, что это да, это можно, что это допустимо, что это Министерство здравоохранения России рекомендует. После того, как он это все нашел, он начал принимать. После двух месяцев приема, причем он принимал профилактические дозы, сначала классику, но я даю схему профилактическую, всегда даю сначала трансферфактор классика, по 3 капсулы 3 раза в день, 10 дней, ну, чтобы, как бы, так сказать, запустить иммунитет, а потом уже дальше плюс и это. Потом буквально через 2 месяца приема они пошли на процедуру ЭКО. Когда сперматозоиды взяли у этого молодого человека, они отказались от ИКСИ. То есть они у нас бегали. Но
мостики зашевелились.
Мысль-то была такая, что если бы, может быть, они принимали бы и его принимали бы подольше. Может быть, вообще мы бы обошлись без экстракорпорального оплодотворения. Ну, возраст, желание страстно иметь детей.
Срочно.
Да, срочно. Угу. Сейчас эта пара растит двух мальчиков и девочек. Двух малышей, Мишу и Машу. У нас такие хорошие ребятишки. Вот. Ребятишкам по 5 месяцев. Ребятишки принимают трансферфактор.
Да.
Ребятишки по полкапсулки принимают трансферфактор. Славные дети, такие крепкие.
А у женщин?
Нормальные. Все нормально, все прекрасно. Мама у нас все хорошо.
А у женщин результаты?
По женщинам. Mm-hmm. По женщинам вот очень интересный результат. У меня женщина была 35 лет, киста яичника. Размеры 60x48 миллиметров. То есть это достаточно приличная киста. Причем она существовала, проводилась противовоспалительная терапия. Существовала она в течение полугода. женщина отказалась от оперативного лечения. Онкомаркеры, про которые я вам говорила, SA-125-H4, были отрицательны, поэтому спокойно ей оставили ее лечиться на медикаментозно, без оперативного лечения. Ну и потом в комплексной терапии мы все-таки ей подключили трансфер. Она долго колебалась, потом уже деваться некуда, она трансфер-фактор стала опять-таки вот по той схеме, что ей дают классический 10 дней, потом трансфер-фактор плюс Advanced одновременно. А Advanced по одной капсуле 2 раза в день, а трансфер-фактор плюс по одной капсуле 3 раза в день. Через 3 месяца на УЗИ мы не обнаружили. Через полгода после того, как было изучение, опять же у нас УЗИ без патологии. Женщина совершенно, стойкий без разврата.
А может, она не пила, вот только пропила?
Она пропила вот это, и она бросила, хотя, ну, тут экономических соображений, как она говорит.
Результат
у нас через 3 месяца.
Держится, да, через 3 месяца, но тем не менее
держится, результат держится. Вот полгода прошло после отмены, так сказать, препарата, и держится. И у нас очень интересный случай, это молоденькая девочка, 17-летняя, она обратилась к дисфункции яичника. Вот тут сопутствующее заболевание, но оно не сопутствующее, может, основное заболевание, это эпилепсия. И на фоне противоэпилептических препаратов ребенок заторможенный. Участь в институте, она как-то не справлялась с нагрузкой, и тяжело все это давалось. Мы в течение нескольких месяцев коррегировали, пытались наладить коррекцию медикаментозными препаратами, получали кратковременный эффект, абсолютно кратковременный. Буквально 1-2 месяца менструация восстанавливалась, потом опять у нас шло по новой. И подключили трансфер. Подключили трансфер-фактор, мы подключили его с целью коррекции менструальной функции. Мы получили поразительный результат совершенно в другом плане. То есть менструальная функция у нас нормализовалась, это без вопросов. А вот мы получили тот результат, это не ко мне, наверное, это может быть к неврологам, к эпилептологам. То есть приступы эпилепсии у девочки снизились, и девочка не принимает противоэпилептические препараты, а они затормаживают, если кто видел таких людей, они какие-то заторможенные, не интересующиеся жизнью, то есть идет день, прошел день, как прошел, так прошел, а здесь появился интерес к жизни. Девочка бодрая, жизнерадостная, активная такая. Ну вот результат, который, я считаю, что заслуживает внимания. И, может быть, даже обратить на это внимание неврологам, смотреть дальше. Таких групп, таких лиц достаточно большая у нас. Они все скрывают свое состояние, а обратить на это внимание можно. Ну, интересный еще случай у меня. Это миома матки, 52 года женщина. Она стала принимать трансфер-фактор, стала принимать, опять же, по такой классической схеме. У нее была еще параавриальная киста, то есть у яичника небольшая киста. Эти кисты, они практически не поддаются лечению, и только оперативное лечение, за ними чаще просто наблюдают. Если они начинают расти, либо приводят там другим каким-то эффектом, они небольшие обычно, 2-3 метра, и, как мы говорим, 20 сантиметров. Она стала принимать трансфер-фактор по схеме. И обратили внимание, что при приеме классического трансфер-фактора буквально через три дня у женщины ангина появилась, прям вот резко ангина. Она звонит и говорит, ну что это такое, у меня прям такое ужасное состояние, не знаю, что мне делать. Мы говорим, пей, продолжай. А ты вообще когда-нибудь ангиной болела? Она говорит, очень часто. То есть вот этот рецидив ангины, он на классическом трансфер-факторе, через 2 дня, ну, горлышко полощи, там антибиотики даже пока не будем пить, но через 2 дня на приеме трансфер-фактора ангина у нас прошла. Вот, через полгода у нас паравариальная киста прошла, все подтверждено ультразвуковым исследованием. Вот, и через буквально узлы миоматозные перестали расти, а вот она, женщина принимает уже в течение года трансфер-фактор. Последний раз она приходила, они даже стали меньше. 52 года женщина пока менструирует. Мы ждем регресс узлов тогда, когда прекращается менструация. Это след. И еще один, мне хотелось бы очень интересный результат. Но здесь группа. Вот я смотрела, посчитала вчера накануне, просчитала 15 человек. Группа с эрозией шейки матки. Ну, я уже говорила, что эрозия шейки матки у нас очень часто сопровождается. При эрозии шейки матки мы берем анализы на вирусы папилломы человека. Вот тогда, когда мы берем анализ на вирус папилломы человека, если мы его обнаруживаем, вирус папилломы человека, качественный, мы обязательно берем количественный. Существует такое понятие – количественная нагрузка. Вот если от 3, до 3, вернее, единиц на 100 тысяч клеток человека вирус папилломы человека, ну, мы считаем, что это вирусная нагрузка, с ним ужасается. От 3 до 5, опять-таки, эти проблемы все решает врач-гинеколог, единицы на 100 тысяч клеток человека. От 5, выше 5 тысяч клеток, выше 5 единиц на 100 тысяч клеток человека, вот тогда мы уже берем обязательно биопсию, и, как правило, там находим дисплазию, или же ну, бывают такие случаи, что и рак инситу, как мы говорим, это нулевая стадия рака. Вот тогда уже здесь решают вопросы все онкологи. Так вот, обследуя этих женщин, выявив у них вирус папилломы человека, обязательно брала вирусную нагрузку. И комплексную терапию, так как всегда, кроме вируса папилломы человека, присутствует обязательно какая-то инфекция. Это 100% случаев. Либо хламидия, либо уроплазма, либо микоплазма. 100% случаев. Что хотите, когда обследуем женщин с вирусной шейки матки, не у всех. Если вирус папилломы человека есть, то 100% есть еще и инфекция. И комплексную терапию обязательно включала трансферфактор ЭКМС. Причем включала его по одной капсульке 2 раза в день в течение профилактической дозы. Доза маленькая, но учитывая и статус экономический, так сказать, наших женщин, добавляла вот, и, потому что лечение вирусное, противовирусное и вообще лечение противовоспалительное очень дорогое. Я могу вам сказать, что просто антибиотики где-то в пределах 5 тысяч, это где-то вот, на 15 дней, 5 тысяч, примерно 5-6 тысяч, потому что комплексное. Вот комплексное лечение плюс еще включало трансферфактор. И включала, назначаю многим, и вот из этой большой группы 15 человек, те, которые пропили трансферфактор, у всех, 100% вот этих 15 случаев, вирусная нагрузка у всех снизилась. Вот те, кто принимал трансферфактор, вирусная нагрузка снизилась. Но это говорит о чем? О том, что иммунитет повышается, и человек, организм сам начинает бороться с этой инфекцией. Раз организм начинает бороться, значит, мы достигаем прекрасных результатов. Ну, а дальше уже оперативное лечение. Бытует мнение, что иммунную шейки матки можно вылечить просто таблеточками, еще что-то. Я хочу сказать вам, иммунную шейки матки только хирургическое лечение. Ну, хирургическое это не говорит там, что отрезать, еще что-то. Сейчас достаточно много методов, такие как карбоноплазменная, последняя вот эта современная методика. Начинают говорить рожавшим, не рожавшим. Иной раз приходят, вирус папилломы человека высокий, девочка не рожавшая, и говорит, ой, я боюсь, я как потом рожу. Конечно, прекрасно. Не так вот с кесарем сечением, ты родишь. Потому что ты что боишься, кесарем сечения? Ты боишься рака шейки матки? Вот так. Но то, что лечить нужно, последние методики аргоноплазменные, они бесконтактные методы, он можно лечить бесконтактно, поэтому рака шейки матки можно лечить даже не рожавшим. Не нужно, дожидаясь.
Татьяна Николаевна, ну вот мы всегда говорим о том, что трансферфактор это все-таки в первую очередь, ну скажем так, ремень безопасности. Вот какова, на ваш взгляд, перспектива? То есть он используется для профилактики. Его бы хорошо бы использовать для профилактики. То есть получается, что если бы для женского здоровья, если бы вот те женщины, о которых вы говорили сейчас, проблемами, да, в профилактических целях использовали трансферфактор, возможно, многие проблемы можно было бы просто избежать. И причем, кстати, в денежном выражении, наверное, это было бы даже дешевле, уже не считая психоэмоционального состояния.
Ну, как сказать, я считаю, что трансферфактор надо принимать всем. Ну, мое личное мнение, к сожалению, если бы еще прислушалась Министерство здравоохранения, вашему мнению, мы были бы счастливы.
Но прислушивается, но по-видимому, другому мнению.
Но трансферфактор, иммуномодулятор, ведь я в течение всей беседы старалась донести то, что на первом месте стоит иммунный статус, только иммунный статус. Вот если иммунный статус у нас низкий, все, отсюда все наши проблемы. Говорить об онкологии можно. Есть у меня еще один очень такой хороший случай. Онкология, рак яичника, прооперировали. Врачи вышли из операционной и сказали, ну вот если бы чуть-чуть пораньше, было бы все прекрасно. Но в течение 3 лет принимают трансферфактор, вот, человек живет, радуется жизни. Те, кто вместе с ним уже давно меры вы отошли, выиграли, пожалуйста. Вот вам процесс факта.
Такие результаты тоже есть. А вот еще, Татьяна Николаевна, у нас прислал Лебедев Александр, прислал очень интересный задокументированный случай. Сейчас, минуточку, я дам эти листочки. Из Екатеринбурга. Посмотрите результаты. Скажите свои.
Да, ну я вам сейчас прочитаю. Женщина принимала, помимо назначения врачом Дюпасона, она принимала трансфер-фактор ну, трансфер-фактор Эдван по 2 капсулы 3 раза в день. 1 месяц. С начала июля 2012 года. Далее, после УЗИ подтверждено отсутствие кисты. Перешла на прием того же по 1 капсуле 2 раза в день 3 месяца. Перешла на классику по 1 капсуле 2 раза в день. Контроль УЗИ был в декабре 2013 года. С органами малого таза все окей. Ага. То есть до начала приема фактора, эта женщина до начала приема фактора по мане верующие в БАДы, в Кубе написано, в апреле этого года с удивлением обнаружила еще исчезновение нейродермита, стаж 30 лет и безуспешные попытки лечения лучших спецов города, ладно и так далее. А уж, да, это побочный эффект, потому что как рассказывает об этом своим подругам просто песня. С уважением, Александр Лебедев.
Да,
да, действительно, материалы УЗИ, по УЗИ все сначала, я смотрела это УЗИ, сначала нет. Я говорила уже, у меня подобный результат был. Таичника и сопутствующий нейродермит. Опять она говорит о чем? О том, что на первом месте стоит иммунитет. На первом стоит иммунитет. Во всех наших процессах. Она стала пить трансфер-фактор, принимать трансфер-фактор. Принимая трансфер-фактор, иммунная система сработала так, что киста яичника, скорее всего, это была функциональная киста. И тут вот по УЗИ сначала ей ставили функциональную, потом ставили цистаденому. Сейчас, прошу прощения. Да. Цистаденому, то есть это доброкачественная киста, но после приема трансфер-фактора, повышение иммунитета, пожалуйста, и идет
результат. Да? А, Татьяна Николаевна, а вот еще один последний вопрос, и мы перейдем к ответам на вопросы. А вот последнюю неделю мы, можно сказать, всего мира будоражит известие о том, что знаменитая голливудская киноактриса Анджелина Джоли провела хирургическую операцию по удалению молочных желез. Да? Вот статья, опубликованная в «Нью-Йорк Таймс», 37-летняя Джоли говорит о том, что врачи оценили вероятность ее заболевания раком молочной железы приблизительно 87%, а рака яичников 50%. И я решила упредить события и свести риск к минимуму. Вот так пишет Джоли. Она объясняет, что ее мать умерла от рака в возрасте 56 лет, и вот теперь она провела вот такую операцию, потому что она считает себя носителем дефектного гена, который резко повышает риск развития рака молочной железы и рака яичника. Скажите, дело в том, что просто об этом очень много говорят, и вплоть до того, что вот теперь посмотрите все, и давайте, можно сказать, чуть ли не делайте так. Сначала удаляем молочную железу, потом теперь же яичники, я так понимаю, следующие на очереди, да?
Но опять-таки дефектный ген, мутирующий ген,
да, мутирующий ген стрессором.
Генетику вдаваться не будем, но опять мы говорим, что такое рак. Рак – это безудержное деление клетки. А это безудержное деление клетки контролируется нашей иммунитетом. Если нам повышать иммунитет, то мы будем жить долго и спокойно. Удалить орган. Мы что сделали? Мы этот супрессорный ген, мы его не убрали. Этот ген остался. Остался этот ген дефектный. Он остался, он куда-то все равно будет направлять свои действия.
Да.
Ну хорошо, следующие, может быть, это легкие, это могут быть почки, это может быть печень, пожалуйста, мы только дали идеально. Останется что, хуже и пусть, они тоже могут быть обкусными, да. Это нереально, да. Я считаю, что это с моей точки зрения, я не могу сказать, я не
спасибо вам. Но... Спасибо. А теперь это... давайте ответим на вопросы.
Так, это у нас именно. Хотелось бы подробнее о лечении миомы. Ну, у меня матки бывает разных размеров, в зависимости от того, какой размер матки, откуда мы и занимаемся лечением миома. Миома матки симптомная, бессимптомная. То есть миома матки может быть просто как находка. Мы раньше, если раньше
находка
говорили...
Находка, вы имеете в виду, что вдруг обнаружили, никто не заметил? А
руками чувствует... часто очень. Миома матки – это изменение миоматозной ткани, миоматозной структуры. Как объяснить-то? Если раньше как приходит, сейчас часто женщины спрашивают, каких размеров миома матки у меня, мы говорим, ну каких размеров, больших, там, маленьких и так далее. Нет, вы мне скажите, сколько недель. Так как я в течение 20 с лишним лет занимаюсь еще ультразвуковой диагностикой, поэтому я всегда говорю, вы знаете, руками один пощупал, сказал, 6 недель, другой посмотрел, 8 недель. Это все субъективно. А вот есть ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование на аппарате, ну, плюс-минус 2 миллиметра. Но не, опять-таки, ну, не сантиметры, не недели. Поэтому я сейчас никогда не говорю, какие недели. И на мемонатке мы говорим, есть такие-то углы. Углы такие-то, такие-то, такие-то. Есть углы в общей миометрии, есть за пределами, есть эндометрии, пролоббирующие эндометрии и так далее. Миома бывает симптомная, бессимптомная. Симптомная тогда, когда... И обильные кровотечения, приводящие там, к канонизации организма. Это симптомные миомы. Болевой синдром, когда она большая, она давит, мешает соседним органам и так далее. Вот когда есть болевой синдром, если обильные кровеносные выделения, тогда есть смысл прооперировать такую миому, если она больших размеров. Маленькие миомы, или как мы говорим сейчас, вот мы находим как находки. Пришла женщина совершенно нормально, спокойно, просто в профилактической цели сделала ультразвуковую. Нашли УЗИ, на УЗИ узелочек там, пусть толщина миометрия, пусть там, ну, 12, 15, 20. Да, пожалуйста. Здесь мы можем подключать трансфер-фактор. Наша задача, самое главное, чтобы этот узел не рос. Самое главное, это положительный результат.
Если уже препаратов... не идет увеличение, нет роста, то это уже положительный результат.
Препаратов достаточно много. Есть индинолы, которые дают, есть гормоны. Здесь чисто индивидуально каждой жизни. Трансфер-фактор, то... Это иммуномодулятор. Если будет иммунитет у вас нормальный, никаких проблем уже не будет.
Так, следующий вопрос.
Девушке 17 лет, уже один раз удаляли кисты яичников, опять растут. Какую программу лучше рекомендовать? 6 или 9? Я бы 9 порекомендовала. А на 9, а потом уже посмотреть, как на 9 пойдет, и уже потом дальше смотреть. На девятке, минимум 6 месяцев. Минимум 6 месяцев, а потом уже посмотреть. Потому что и здесь, девушки, надо смотреть гормональный обязательно статус, уровень гормонов, опять-таки посмотреть гипофиз, в каком состоянии, и надпочечник. Потому что вот это все связано. Почему-то забывают про надпочечники. Уточните, пожалуйста, по онкомаркерам. Ну, что именно интересует, не могу сказать, но к онкомаркерам относятся. И яичников относится СА-125, HE4. HE4 последние, ну, может быть, года 3. Мы стали смотреть вместе. И соотношение СА-125 и HE4 мы смотрим индекс Рома, так называемый. Тут существуют определенные рамки. По СА-125 от 0 до 35 считается норма, а HE4 до 160. Но опять-таки по HE4 существуют нормы возрастные, то есть в детородном возрасте один, в климатерическом возрасте другой показатель. Mm-hmm. Вот. Как лечить молочницу с помощью трансфер-фактора? Ну, молочницу надо лечить с того, что перестать есть конфеты.
Это у нас есть результаты по молочнице?
Нет, а я вам сейчас скажу, они и будут молочницы.
Даже при сахарном диабете.
Они и будут, потому что идет повышение. А молочница, это молочница, как хотите, это грибы рода кандида, это дрожжевой гриб. А дрожжевой гриб, если вы печете, когда вы пирожки печете, добавляете в дрожжи сахар. Вот вы добавляете постоянно сахар, вы постоянно ее подращиваете. Но трансфер-фактор, опять-таки, здесь можно любую классическую форму, ну опять классику, но минимум 6 месяцев для того, чтобы в нормальное состояние привести иммунную систему. Вот когда приведете в нормальное состояние иммунную систему, ну тогда, пожалуйста, и
наружное применение.
Можно. Можно, трансфер-фактор, можно наружное применение, классику, капсулку можно не, даже не разламывать капсулу, а капсулу вводите во влагалище, только потом вот эта вот сама желатинная капсула, она спокойно у вас в влагалище. Да, выходит, не пугайтесь. Ничего. Вот просто прям вот так вот капсула. Первая беременность, ХГЧ 200. Чем это грозит? Что ей рекомендовать? Подождите, пожалуйста, какой ХГЧ? ХГЧ 0200. Что это ХГЧ? Хронический гонадотропин. Это гонадотропин человека. Понятно. Так, во время беременности...
Пожалуйста, уточните, пожалуйста, что вы имели в виду?
Что вы имели в виду ХГЧ?
Может быть, это вирус человека?
Нет, нет, нет. Вирус, нет. Это ХГЧ, сейчас я вам скажу. ХГЧ, анализ на ХГЧ сдается для того, чтобы просто узнать наличие беременности, есть или нет. Есть анализ на ХГЧ, сдается на синдром Дауна и синдром Эдвардса. Анализ сдается под белок и бета-ХГЧ. Под белок и бета-ХГЧ сдаются от 9 до 14. Вот в этом сроке, в зависимости от того, какой срок беременности, там уровень этого гормона сдается. Следующий анализ альфа-фетопротеины и ХГЧ сдаются в 16 недель. То есть нам надо знать, в какой срок сдан этот анализ, и смотреть что. Если это хромосомные аномалии, то мы с вами ничего не делаем, трансферфактор нам не поможет. Если это ХГЧ низкий в 16 недель, то здесь, скорее всего, фетоплацентарный, если только ХГЧ изолированный низкий, это может быть просто фетоплацентарная недостаточность. Фетоплацентарная недостаточность, надо смотреть причину. Можно ли это исправить? Но трансферфактор классика не помешает, но одного трансферфактора там будет мало. Потому что если это фетоплацентарная недостаточность, то она зависит не только от женщины, она зависит от сперматозоидов. Вот про это все забывают. То есть если нормальный мужчина, здоровый, крепкий, сперматозоиды, ну, он может быть физически большим и красивым, а сперма не совсем полноценная. Потому что за плаценту отвечает сперма. Вот это не забывается. Вот, что там, не могу сказать.
Да. Ничего,
различить кисты матки. Кисты матки, наботовые кисты, они не матки, это в шейке матки. Они находятся как, они просто как ультразвуковая находка, они в шейке матки, они не в самой матке, а в шейке матки. Лечение они не требуют, они только наблюдаются. Если результаты по 22 недели, это все Ольга Равиловна, 22 недели. Только фетоплацентарная, вот Ольга Равилова, да? Так, здесь только фетоплацентарная, здесь надо лечить фетоплацентарные. И посмотреть УЗИ, нет ли аномалии по УЗИ и какая плацента, и посмотреть кровоток, маточно-плацентарный кровоток по УЗИ. Есть ли результаты по эндометриозу? Да, есть по результаты по эндометриозу. Эндометриоз, эндометриоз на первом месте стоит, эндометриоз. Это гормональное заболевание, это типичное разрастание клеток в атипическом месте, будем так, не в эндометрии, а где угодно. Хотите, эндометриоз может быть и шейки, эндометриоз может быть легких, эндометриоз может быть в кишечнике. Какой вас интересует, не могу сказать. Но результаты, пожалуйста, иммунитет, на первом месте иммунитет. Будете повышать иммунитет, никаких... кисты обнаружили на томограмме, лечение, я вам говорю, здесь они никакого, они абсолютно, они просто как находка. На УЗИ, пусть томограмма, пусть УЗИ, все равно. Фактор иммуномодулятора, который можно и принимать. Нужно ли делать перерыв при приеме профилактики? Если есть возможность, принимайте всю оставшуюся жизнь. Никаких перерывов делать не надо. Никаких, абсолютно. Это кисты все. Хоть сколько их надо смотреть. Вопрос такой. Множество вот эти кисты, наботовые кисты, они что, беспокоят? Если беспокоят, значит, экстирпацию шейки можно сделать, если прям вот какая-то там... Так, у женщины обнаружен полип матки. Удаляли 4 раза. Снова. Поможет ли трансферфактор женщине? Так. Ну, по поводу полипов матки. Во-первых, сейчас уже идет разговор о том, что как удаляли, первый вопрос, как удаляли. Удаляют просто выскабливанием. Если этого не помогает, то ее надо удалить, этот полип, и прижечь, коагулировать. Сейчас есть такое понятие, как гистеровизектоскопия. То есть мы с помощью коагулятора, тока прижигаем вот это ложе, ножку этого полипа, вот тогда он расти не будет. А трансфер-фактор, ну, он однозначно, сказать, на 100% поможет. Может справиться с этой ситуацией? Да, может. Как лечить герпес и уроплазму? Ну, герпес – это и в первую очередь иммунные заболевания. Уроплазма, опять-таки, уроплазма, опять-таки, это на фоне снижения иммунитета. Я вам говорю, уроплазма у нас относится к условно-патогенной флоре. Вот мы в ванне купаемся, мы можем элементарно с низким иммунитетом получить уроплазму. Далеко ходить не надо, не надо в аквапарк ехать, можно просто в своей ванне дома просто искупаться. Вода у нас достаточно грязная, и можете получить, особенно вот весной и осенью, когда очистные сооружения не совсем справляются, и потом уроплазму они очистить не могут.
Так вот, в принципе, это всегда есть.
Всегда.
Это набор всегда есть. Какое-то количество есть у нас,
есть,
в организме.
Есть.
Это будет дело, где оно находится.
Ну, уроплазма, она, у уроплазма есть парвикум, уралитикум. Уроплазма уралитикум, она нужна нашему организму, и она в допустимой форме. Если не будет уроплазма уралитикум, значит, у нас будет мочекаменная болезнь. Mm-hmm. Так? Ну, то есть уроплазма уралитикум, она способствует расщеплению там камней почек.
Mm-hmm.
Она, да, но как только она повышает уровень ее, значит, она приобретает клинические какие-то значения. И уроплазма, мы всегда говорим, уроплазма лечится в тех случаях, когда есть клиника, то есть выделение беспокоит, там, дискомфорт, боли, там, частые воспаления и так далее. Беременность и розис шейки матки. Вот в этих состояниях лечится, остальных мы смотрим, нужно ее лечить или нет. И уроплазму, так же как мы смотрим, опять-таки, количество. Можем посмотреть количество. Есть допустимое, есть то количество, которое требует лечения. Герпес. Герпес, опять-таки, лечится. Опять лечится трансфер-фактор. Но здесь предпочтение отдаем трансфер-фактору Эдван. Пожалуйста, никаких проблем, лечим.
Так, ну что ж, спасибо, да?
Ага, нет, тут вот,
еще
нет, тут вот как они могут беспокоить, в чем это выражается? Ну, боли могут быть, Эдвард Петровна.
Если их не замечают, наверное, не беспокоят.
Да и если их просто на томограмме нашли эти кисти, то никаких проблем не будет.
Заранее, а раньше и не знал, не подозревал.
Да, уже спокойно.
Да, жил спокойно.
Жил спокойно.
Знал, о чем нервничать, да? То есть в любом случае можно жить дальше спокойно, правильно?
Да.
Итак, ну что ж, время наше заканчивается уже. И если больше нет вопросов...
Боли бывает, но это надо на прием смотреть.
Да. Так.
По эндометриозу. Что именно по эндометриозу?
Пожалуйста,
достаточно большая тема. Это как понять, вам надо понять, что такое. То есть эндометриоз. А результаты по эндометриозу. Клиника, ушла клиника. А клиника в том плане, что
то есть у вас есть результат,
есть результат по эндометриозу, ушла да? клиника. Эндометриозы очень часто сопровождаются обильными мажущими выделениями, вернее, обильной менструацией и мажущими выделениями до и после месячных. Это если эндометриоз тела матки, который часто, в общем-то, называется аденомиоз. Он часто встречается. Вот этот аденомиоз, клиника ушла, то есть нет межменструальных мажущих выделений, нет мажущих выделений до и после. Но здесь я применяю обыкновенную, стандартную, классическую такую схему. Трансфер-фактор классик сначала по 3-3 раза в день, 10 дней. Потом Advance и плюс. Если позволяет бюджет, всегда говорю, лучше в месяц. Если нет, хотя бы месяц один, месяц другой препарат.
Сидящий режим. Ну что ж, Татьяна Николаевна,
есть определено по определению. А, эндометриоз определяется у нас ультразвуковым исследованием.
Ну что ж, я так понимаю, вопросы...
А, это определенно, по... Да,
уже исчерпаны, время тоже у нас истекает. Татьяна Николаевна, огромное спасибо вам за беседу. Знаете, дорогие друзья, вот рабочий день у Татьяны Николаевны с 8 утра до 8 часов вечера. И она все равно нашла сегодня возможность поделиться своими знаниями, своими наработками с нами, с вами. С вами, не с нами. Огромнейшее ей спасибо. Я думаю, что вы тоже это оцените. И спасибо вам большое за участие, за помощь. И всего доброго, хорошего вам настроения и хорошего вам здоровья. До свидания.
До свидания.